необходимость в уединении. У существа есть две стороны – внешняя и внутренняя. Внешняя сторона может быть публичной, но не внутренняя. Если ты сделаешь внутреннее публичным, ты потеряешь душу, потеряешь оригинальное лицо. Тогда ты будешь жить так, словно у тебя нет внутреннего существа. Жизнь будет тусклой, тщетной. Это случается с людьми, которые ведут публичный образ жизни, с политиками, с актерами. Они становятся общественными. Они совершенно теряют внутреннее существо. Они не знают о себе ничего, кроме того, что говорит о них публика. Они зависят от мнений других. У них нет ощущения своего собственного существа. Одна из величайших актрис, Марлин Монро, совершила самоубийство. И психоаналитики размышляли над тем, почему это произошло. Она была одной из самых красивых женщин из когда-либо живших. Одной из самых преуспевающих. Даже президент Америки Кеннеди был в нее влюблен. Ее любили миллионы людей. Трудно себе представить, чтобы у кого-то было что-то большее. У нее было все. Но она была публичным человеком и знала это. Даже в будуаре, когда приходил президент Кеннеди, она называла его «мистер президент», как будто человек занимается любовью не с человеком, а с организацией. Она была организацией. Мало-помалу она осознала, что у нее нет ничего личного. Однажды она позировала для эротического календаря, и кто-то ее спросил: «На вас что-нибудь было, когда вы позировали для календаря?» Она сказала: «Да, было включено радио». Игра слов. Фраза «Диду хав ани тинкон» может значить: «Была ли на вас одежда, и было ли у вас что-нибудь включено?» Обнаженная, голая, никакого личного «я». У меня такое ощущение, что она совершила самоубийство, потому что это было единственным, что у нее осталось, что она могла сделать частным образом. Все было публичным. И это было единственным, что она могла сделать сама по себе, одна, что-то абсолютно интимное и тайное. Общественные фигуры всегда подвергаются искушению совершить самоубийство, потому что только в самоубийстве они могут получить проблеск того, кто они такие. Все, что красиво, внутреннее. А внутреннее означает уединение. Вы не наблюдали, как женщина занимается любовью? Она всегда закрывает глаза. Она что-то знает. Мужчина занимается любовью с открытыми глазами. он продолжает наблюдать. Он не полностью в действии. Он в этом не тотально. Он остается наблюдателем, словно кто-то другой занимается любовью, а он наблюдает, как будто секс происходит на экране телевизора или в фильме. Но женщина знает лучше, потому что она тонко настроена на внутреннее. Она всегда закрывает глаза. Тогда у любви действительно другой аромат. Сделай одно. Однажды включи воду в ванной, потом включи и выключи свет. Когда будет темно, ты услышишь звук бегущей воды более ясно. Звук будет острее. Когда свет включен, звук будет не таким острым. Что происходит в темноте? В темноте все остальное исчезает, потому что ты не можешь видеть. Есть только ты и звук. Именно поэтому все хорошие рестораны избегают света, резкого света. Они освещены свечами. Когда ресторан освещен свечами, вкус глубже. И ты ешь хорошо. И лучше чувствуешь вкус. Тебя окружает аромат. На ярком свету не было бы такого ощущения вкуса. Глаза делают все публичным. В первом предложении своей метафизики Аристотель говорит, что зрение – это высший орган чувств человека. Это не так. Фактически, зрение получило слишком много власти. Оно монополизировало всю систему и разрушило другие органы чувств. Его мастер, мастер Аристотеля, Платон, говорит, что есть иерархия чувств. Зрение наверху, осязание внизу. Он абсолютно не прав. Нет никакой иерархии. Все органы чувств находятся на одном и том же уровне. И не должно быть никакой иерархии. Но ты живешь глазами. 80% твоей жизни ориентировано на глаза. Так не должно быть. Должно быть восстановлено равновесие. Ты должен также и касаться, потому что прикосновение дает что-то такое, чего не могут дать глаза. Но попытайся коснуться женщины, которую ты любишь, или мужчины, которого ты любишь, в ярком свете. Потом прикоснись в темноте. В темноте тело открывает себя. В ярком свете прячется. Вы видели женские тела, написанные Ренуаром? В них есть что-то чудесное. Многие художники писали женское тело, но ни один из них не сравнится с Ренуаром. В чем разница? Другие художники писали женское тело таким, как оно выглядит для глаз. Ренуар написал его таким, каким его чувствуют руки. И в этих картинах есть тепло и близость. Жизнь. Когда ты касаешься, что-то происходит очень близко. Когда ты видишь, что-то происходит далеко. В темноте, в тайне, в уединении. открывается что-то такое, что не может открыться посреди дороги, на рынке. Другие видят и наблюдают. Что-то глубоко внутри тебя сжимается. Оно не может расцвести. Это все равно, что положить семена на открытую поверхность, чтобы все могли их видеть. Они никогда не прорастут. Их нужно бросить глубоко в утробу земли, в глубокую темноту, где их никто не может увидеть. И там они начнут прорастать, и родится огромное дерево. Как семенам нужна темнота и уединение земли, точно так же все отношения, которые глубоки и близки, остаются внутренними. Им нужно уединение. Им нужно место, где существует только двое. Тогда приходит мгновение, когда даже двое растворяются, и существует только одно. Двое влюбленных, глубоко сонастроенных друг с другом, растворяются. Остается лишь одно. Они дышат вместе. Они вместе. Существует единение. Это не было бы возможным, если бы были наблюдатели. Они никогда не смогли бы позволить это, если бы за ними наблюдали другие. Сами глаза других стали бы преградой. Поэтому все, что красиво, все, что глубоко, происходит в темноте. В человеческих отношениях нужно уединение. Есть свои причины для того, чтобы это оставалось тайной. Помни это. И всегда помни, что ведешь себя очень глупо в жизни, если становишься совершенно публичным. Это так, словно кто-то вывернул карманы наизнанку. Это твоя форма. Карманы, вывернутые наизнанку. Нет ничего плохого в том, чтобы идти наружу. Но помни, это только часть жизни. Это не должно становиться всей жизнью. Я не говорю, что вы должны всегда двигаться в темноте. В свете есть своя собственная красота и собственные причины. Если семя остается в темноте навечно и никогда не выйдет наружу, чтобы утром приветствовать солнце, оно будет мертвым. Оно должно идти в темноту, чтобы прорасти, набраться энергии, стать сильным, родиться заново. И тогда оно должно выйти наружу и лицом к лицу встретить мир, и свет, и бурю, и дожди. Оно должно принять вызов выйти наружу. Но этот вызов можно принять, только если ты глубоко укоренен внутри. Я не говорю, что вы должны стать эскапистами. Я не говорю закрыть глаза, идти вовнутрь и никогда не выходить наружу. Я просто говорю идти вовнутрь, чтобы вы могли выйти наружу с энергией, с любовью, состраданием. Иди вовнутрь, чтобы когда ты выходишь наружу, ты выходил не как нищий, а как король. Иди вовнутрь, чтобы когда ты выходишь наружу, тебе было чем поделиться – цветы, листья. Иди вовнутрь, чтобы выход наружу был богаче, не беднее. И всегда помни, когда бы ты ни почувствовал себя истощенным, что источник энергии внутри. Закрой глаза и иди вовнутрь. Заводи внешние отношения. Заводи внутренние отношения. Конечно, обязательно будут внешние отношения. Ты движешься в мире, будут деловые отношения. Но они не должны быть всем. Они играют свою роль. Но должно быть что-то абсолютно тайное и личное. Что-то, что ты можешь назвать своим собственным. Именно этого недоставало Мэрилин Монро. Она была публичным человеком, успешным, но потерпевшим полное поражение. Когда она была на вершине своего успеха и славы, она совершила самоубийство. Почему она совершила самоубийство, осталось загадкой. У нее было все, ради чего стоит жить. Нельзя представить себе больше славы, больше успеха, больше харизмы, красоты, здоровья. У нее было все. Лучше было некуда. Но все же чего-то не хватало. Не было своего мира внутри. Тогда единственный выход – самоубийство. Может быть, ты не настолько храбр, как Мэрилин Монро, чтобы совершить самоубийство. Может быть, ты очень труслив и совершаешь самоубийство очень медленно. Может быть, у тебя оно занимает 70 лет. Но все же это самоубийство. Пока у тебя внутри нет ничего такого, что не зависит ни от чего внешнего, и просто остается твоим собственным. Мир, твое собственное пространство, где ты можешь закрыть глаза и двигаться, где ты можешь забыть, что что-то вообще существует. Ты будешь совершать самоубийство. Жизнь возникает из внутреннего источника и распространяется в небо снаружи. Должно быть равновесие. Я всегда за равновесие. Поэтому я не говорю, что твоя жизнь должна быть закрытой книгой. Нет. Некоторые главы открыты. Хорошо. А некоторые главы совершенно закрыты. Полная тайна. Если ты просто открытая книга, ты будешь проституткой. Ты будешь просто стоять среди рынка голым, с включенным радио. Нет, это не подойдет. Если вся твоя книга открыта, ты будешь просто днем без ночи, просто летом без зимы. Где ты будешь отдыхать? Где будет твой центр? Где ты будешь искать убежище? Куда ты будешь двигаться, когда устанешь от мира? Где ты будешь молиться и медитировать? Нет, пополам. Вот совершенная пропорция. Пусть твоя книга будет открытой наполовину. Открытой для всех, доступной для каждого. И пусть другая половина книги будет тайной, в которой допускаются лишь редкие гости. Лишь изредка кому-то разрешается двигаться в твоем храме. Именно так и должно быть. Если толпа постоянно ходит туда-сюда, тогда храм больше не храм. Он станет залом ожидания в аэропорту, но не сможет быть храмом. Только изредка, очень редко, ты позволяешь кому-то в себя войти. Именно это и есть любовь. Мы всегда жили с другими. С того момента, как ребенок покидает утробу матери, он никогда не один. Он с матерью, с семьей, с друзьями, с людьми. Круг знакомых, друзей, отношений продолжает становиться больше и больше. И вокруг него собирается толпа. Именно это мы называем жизнью. И чем больше в твоей жизни людей, тем более ты думаешь, что живешь богатой жизнью. Когда ты начинаешь двигаться вовнутрь, все эти лица меркнут, вся эта толпа рассеивается. Тебе приходится попрощаться со всеми, даже с ближайшим другом. Даже с возлюбленным тебе приходится проститься. Приходит момент, когда даже возлюбленный не может быть с тобой. Это мгновение, когда ты снова входишь в то же состояние, в котором был в утробе матери. Но тогда ты не был знаком с толпой, поэтому никогда не чувствовал себя одиноко. Ребенок совершенно счастлив в материнском чреве, потому что у него нет никакого сравнения. Ему все в радость. Поскольку он никогда не знал ничего другого, он не чувствовал себя одиноко, не чувствовал, что он один. У него не было понятия об этом. Это было единственной реальностью, которую он знал. Но теперь ты узнал толпу, отношения, радости и страдания отношений. И есть то и другое. Когда ты снова движешься вовнутрь, мир начинает исчезать, становится словно эхо. И вскоре даже эхо исчезает, и человек совершенно теряется. Но это только интерпретация. Если ты можешь пойти немного дальше, внезапно ты найдешь себя, и найдешь себя впервые. Тогда ты будешь удивлен. Ты терялся в толпе, теперь ты не потерян. Ты терялся в этих джунглях отношений, а теперь пришел домой. Тогда ты можешь снова вернуться в мир, но ты будешь совершенно другим человеком. Ты будешь общаться, но не будешь зависеть. Ты будешь любить, но твоя любовь не будет потребностью. Ты будешь любить, но не будешь владеть. Ты будешь любить, но не будешь ревновать. А когда любовь лишена ревности, лишена чувства собственности, она божественна. Ты будешь с людьми. Фактически ты будешь с людьми только теперь. Потому что теперь ты есть. Теперь ты можешь быть с людьми. Сначала тебя не было. Поэтому вся идея о том, чтобы быть с людьми, была просто иллюзией, своего рода сном. Если тебя нет, как ты можешь общаться? Если тебя нет, как ты можешь быть с кем-то другим? Это только вымысел, который мы создаем. Это самообман. Пока ты не центрирован, пока ты не знаешь, кто ты такой, ты не можешь по-настоящему общаться. Все отношения, продолжающиеся без знания себя, только иллюзия. Другой думает, что общается с тобой. Ты думаешь, что общаешься с ним. Ни ты не знаешь себя, ни он. Кто с кем общается? Никого нет. Только две тени играют в игру. И оба они тени. поэтому в отношениях нет ничего вещественного. Они общаются, потому что боятся, что если не будут общаться, то упадут в одиночество и потеряются. Поэтому они снова и снова прыгают в отношения. Любые отношения лучше отсутствия отношений. Даже враждебность приемлема. По крайней мере, человек чувствует себя занятым. Ваша так называемая любовь – это не что иное, как вид враждебности. Вежливый способ ссориться, бороться, властвовать. Цивилизованный способ мучить друг друга, пилить. Поэтому ты должен идти в это пространство. Наберись храбрости и иди в него. Даже если оно очень печально и очень одиноко, не о чем беспокоиться. Мы должны заплатить эту цену. И как только ты достигаешь своего источника, все совершенно меняется. И ты выходишь из него индивидуальностью. Вот различие, которое я делаю между индивидуальностью и личностью. Личность – это ложное явление. Индивидуальность – реальная. Личности, персональности – это маски, тени. Индивидуальность вещественна, реальна. И только индивидуальности могут общаться, могут любить. Личности могут только играть в игры.